Так, сегодня 15-е занятие из цикла «Сотворение мира». В прошлый раз говорилось о... Разбирался пасук «Ядата Хайом». Узнай сегодня «Ашем Ху Элуким», что «Ашем Он Элуким». И разбиралось первое слово этого пасук «Ядата», «Узнай». Говорилось о том, что узнать это, что именно узнать, узнать, как Акодыш Борху управляет миром, как он создал творение. Ашем ху Элоким. Значит, что значит узнать это? Ознакомиться с идеями, это один уровень, или понять, что эти идеи означают. Ну, разные уровни выполнения этой мицвы. Так вот, сегодня мы будем говорить о втором уровне. Что значит понять? Есть разные уровни понимания. Можно понять как бы на поверхности, более глубоко, еще более глубоко, забраться внутрь. И вот возникает интересный вопрос. А что значит вообще понять? Что это такое? Вопрос неожиданный, потому что люди обычно, вот то, что я сказал, понимают нормально, интуитивно, это очень легко понять. Понять, что такое понять. Глубоко, не глубоко. На самом деле это вопрос, а что такое понимание? Можно давать такие ответы, скажем. Если человек понимает что-то, он может это выразить словом. Но бывают вещи, которые заведомо не выразишь словом. То есть можно выразить, но не будет точное выражение. Например, объяснить там мысль художника весьма трудно, что он на самом деле, значит, что было у него в сердце, когда он это творил. Также и на уровне духовном тоже бывают вещи, которые просто невозможно объяснить, что дотрагиваются сферы, которые в словах адекватно не выражаются. Можно сказать так, понять какую-то вещь, ее предназначение, суть, значит определить ее место, видеть ее место среди других вещей в творении, как бы. Так тоже можно сказать. Но это не будет характеристика понимания, это будет следствие понимания. Если понимает, то может поставить вещь в линии других. Нас интересует, а что такое на самом деле само понимание. Что воспользуемся тем знанием, которое мы почерпнули на одном из занятий, цитировался Рамхаль, о связи нашамы и творения. Там говорилось, что нашама создана адекватно творению, есть идентичность, в том смысле, что явления творения, вещи творения, их сути, они имеют отражение в нашаме самой. И процесс познания состоял в том, чтобы рассматривать это явление в творении, ухватывая его суть, при этом, значит, формируется определенный образ в самой нашаме. И дальше в нашаме заложен вот этот корень этой сути, которая есть творение. И когда этот образ в нашаме сформировался, тогда этот корень, который есть в нашаме для этой сути, он пробуждается, открывается. Как бы. Эта концепция Рамхаль изложил. Что-то попробуем вникнуть, что здесь происходит с точки зрения понимания. Что вещь, вот сформировался некоторый образ какого-то явления. Явление в творении. Но это не внешнее проявление, потому что мы не об этом говорим, а говорим о свойствах нашамы ухватывать сути. Это суть, которая существует в творении этого явления. Она имеет какой-то корень наверху. Всякая вещь имеет какой-то корень. В самом творении. Но этот корень тоже имеет корень над собой. Где в существовании Творца уже? Выше творения. И вот идет оттуда, за счет чего живет эта суть в мире, это явление в мире, она питается от корня своего, получает силу от своего корня. Тот, в свою очередь, получает силу уже от верхнего корня, от Творца. Как эта суть зафиксирована в его существовании. Вот оттуда идет источник какой-то силы, приходит в корень, приходит в саму суть, и потом через этот образ в саму нашаму. Получается, когда нашама схватила вот этот образ, в себя впитала, сформировала в себе, она получила определенную силу в этот момент. Сила, которая пришла вот по этой цепочке сверху. В обратном порядке образ, явление, корень и корень. Вот сила, которая пришла через эту цепочку сверху вниз, она вошла в нашаму. И теперь этот образ в ней имеет определенную силу. Это есть понимание. Понимание этой сути. Это не логическое оформление этого образа. Это другое. Можешь словом выразить, не можешь, это вот другое уже. Понимаешь вещь внутри творения. Это логическое такое формирование этого образа. Но понимание – это вот та сила, которая пришла в нишану в связи с этим образом. Нишама как бы имеет эту суть уже внутри себя. Это есть понимание. Это вещь, это явление. Дальше есть другой процесс понимания «я». Значит, вот нишама подчеркнула этот образ в себя, впитала, вобрала. Дальше пробудился ее корень. Корень, который отвечает этой сути. Что это означает? Сама нишама уже отправила в эту суть определенный свет от своего корня. Она дала силу этому образу. Но уже не по той внешней цепочке, извне, а сама от себя. Свою силу дала. Теперь откуда взялась эта сила? Ну вот у нишамы есть сила. Это определенный свет, который существует в мире. Как тело имеет силу физическую, так и нишама имеет свою духовную силу. Если мы говорим, скажем, про нефеш, нижний уровень души. Если эта нефеш связана с рух, более высоким уровнем души, и получает оттуда питание, она сильнее. Она большую силу имеет. На порядок больше, не просто что-то, а это уже более высокий уровень. Рух намного только сильнее духовно, чем нефеш. А если рух связан с нишамой еще, с более верхним уровнем, тогда еще большая сила приходит. Нишама тоже может идти туда вверх. Еще у души есть другие еще уровни. И так далее, и так далее. Конец может дойти до корня нишамы уже. До самого корня, который в шхине находится. Если оттуда идет питание, вот по всей этой цепочке сверху вниз, и приходит уже вот эту саму нишаму, которая здесь живет, функционирует в этом мире через тело. И вот эта сила, которая пришла оттуда сверху, приходит в этот образ. Тогда понимание этого образа уже, так сказать, существенно лучше, чем при первом. И при первом очень большое, если цепочка идет извне. Ну и тем более, когда еще они смыкаются вместе. Это самый высокий уровень понимания. Что такое понимание? Это способность нишамы увидеть силу образа, который сформировался. То, насколько этот образ сильно существует внутри человека. Это есть понимание. Значит, с этой точки зрения можно оценить утверждение мудрецов о том, что Талмид Хохам, мудрец, больше, чем Нови, чем пророк. Что имеется в виду? Как можно сравнивать мудреца с пророком? Где этот общий знаменатель, на котором идет сравнение? Должна быть какая-то общая точка для сравнения? Это первый вопрос. Прежде чем мы начнем думать, а почему больше? В каком смысле больше? Что сравнивается здесь? Ну, пророк Нови, он получает образ сверху. Его душа не разум, а душа схватывает этот образ. И он вот у этого человека в душе и есть, у пророка. И как только он у него в душе, он понимает это. Разгадка и образ дается ему сверху. Вот он так видит этот образ. Хохам, мудрец. Помимо вот этого внешнего канала, прихода вот этой силы понимания «я» извне, есть еще внутренний канал, а то он и мудрец. У него нишама, так сказать, питается от верхнего, ну, какого-то верхнего уровня. Сам уж в последнем случае от своего корня. От рух тоже очень неплохо. От нишамы еще лучше. Но он получает это дополнительное питание для понимания и себя самого. В этом смысле он больше, чем Нови, чем пророк. Ну, если пророк, он одновременно и хохом, то, значит, у него быть сильнее. Вот. Но если сравнивать хохом или Нови, когда Нови не хохом, тогда вот мы получаем объяснение в связи с тем, с той концепцией, которая сейчас была изложена про понимание. Так. Значит, тут есть проблема. Как всегда, когда изучаешь, есть проблема, что хорошо, потому что можно лучше понять. В чем проблема? Когда мы говорим о понимании, мы уходим в источник силы, которая является объектом понимания. Либо в источник нашаны, откуда она получает питание. И тут возникает проблема. Творение, оно питается, корни творения питаются оттуда, сверху, от Творца. Тогда должно быть соответствие одного с другим. Например, ну, на уровне привычном. Если человек начать кормить стеклом, он не будет воспринимать это, потому что его организм, желудок, не приспособлен для этого. Почему в пиджака два рукава? Потому что у человека две руки, он влезает в этот пиджак, и пиджак подготовлен для него. То есть приемник должен соответствовать тому, кто дает. Иначе оно не будет работать. Это общий закон. Так если, как творение может получать питание от Творца? Это же разные несоизмеримые понятия. Просто несоизмеримые. Это разница между желудком человека и стеклом гораздо больше, чем, меньше, чем между Творцом и творением. В этом проблема. Как осуществляется вот это питание? Каким образом творение оказалось под стать Творцу? Разные абсолютно вещи, несоизмеримые. Мы привыкли к тому, что вот есть нижний уровень Творца, и он как раз питает, является корнем для уже самого творения. Вот здесь как раз есть проблема, как так? Где вот это, как осуществляется этот переход? Тот вопрос, который задавался давно уже. Значит, то, что сейчас будет изложено, опирается на концепцию Рамхаля. И суть вот в чем. Ну, перед Рамхалем. Как Акодыш же Борохов создал вот такое? Ответ можно дать такой, он все может. Это универсальный ответ. Всевышний все может. Он может сделать так, что творение, которое абсолютно не как творец, все-таки подстроено под него. Ну, эта универсальная форма, как мы выясняли в тот раз, она не приближает нас к выполнению, исполнению мицвы, познать, что Ашем, он Элоким. Она не прибавляет к разуму ничего. Это общий ответ на все случаи жизни. Нам надо выполнять мицву сейчас, зачем мы здесь собрались? Ответить на вопрос, как Всевышний управляет творением, как он передает это питание. Вот, выполнить эту мицву, для этого мы пришли сюда. Значит, этот ответ не помогает. Тогда вот мы должны опираться уже на источники. Вот Рамхаль. Первое. Известно, что есть такое, как бы, истинное бытие Творца, которое абсолютно непостижимо. Слово «абсолютно» здесь очень точное. То есть к нему никак нельзя подобраться. Никакие имена он там не имеет в том существовании. Ничего мы про то существование сказать не можем. Эта идея прокручивалась уже несколько раз на занятиях. И, значит, она сейчас, так сказать, реанимацию, оживления не будет. Есть такой факт. Но дальше он решил явить себя, открыть, стать в каком смысле познаваемым. Вот в этот момент что-то произошло. Что произошло? О коем говорят, Аризов говорит, произошло ешми айн. Что-то из ничего. Ешь это вот есть, а миайн это из ничего. Что Аризов здесь имеет в виду, что-то из ничего, про это мы говорить не будем. Что это нет, нас сейчас интересует. Нас интересует другой ешми айн. Переход от нижнего уровня существования Творца творению. Это тоже ешь миайн, миайн, что-то из ничего, то, что нас сейчас интересует. И вот мы сейчас должны понять, а в чем суть этого термина, что он обозначает на самом деле? Что значит из ничего? Из ничего, значит, не было предыдущей ступени, верно? Если была предыдущая ступень, вот тогда это уже не из ничего, а это из этой предыдущей ступени. Для творения не было предыдущей ступени. Только одно не имеет предыдущей ступени – сам Творец. Перед ним ничего нет. Это как бы постулат, который входит в концепцию единства Творца. Мы разбирали это в самом начале цикла. Это существенная часть его – это единство. У него нет причины, у всего остального есть причина. Как мы говорим, что у творения нет причины, оно из ничего? Это мы должны сейчас понять. Этот Ишмияин, а не тот первый. Так вот, Рамхаль дает такое объяснение, такую концепцию. Вот когда Всевышний решил открывать себя, это происходило постепенно. И каждый из уровней его открытия был больше, чем он открыл себя на предыдущем уровне. Больше и больше, и больше, и больше раскрытия происходило. Уровней крайне много. Крайне много. Но вот на одном из них он создал два корня. Мы говорим сейчас про его высокое существование, не про творение, а про него самого. Вот в одном из своих представлений он пошел на то, что из него произошли два разных корня. Первый корень шел по стандарту, по обычной линии, которая была и до этого. Шло развитие, и, значит, из одного возникало другое и так далее. Это как дерево. Дерево возникает из корня, и в нем природа этого корня. Природа, как ее называют, элукус, божественная. Что это такое, мы сейчас изучать не будем, но ограничимся как бы интуитивным пониманием. Божественное – это вот он. Это свойство этого первого корня. Раскрытие лукус. До самого конца, пока вот существование Творца имеет место в его раскрытии. Второй корень. Второй корень развивался уже по-другому. Его суть иная. Хотя сам по себе он элукус, он существование Творца, но результатом его являлся уже не элукус, а вещь, которая не он сам. И мы с вами творение. Здесь произошел скачок. В самом этом корне втором творение было заложено. Все его главные аспекты были уже там заложены. Они возникли почему-то, что вот был этот второй корень. Но преобразование, переход от него к следующей ступени уже шел не по правилу первого корня, по правилу лукус, а по другой схеме. Это создание творения. Но здесь надо понять, что творение – это не Бог. Оно не лукус. Ну, вроде это достаточно очевидно. Но с другой стороны, есть путаница. Некоторые считают, опираясь на некоторые источники, что душа человека имеет какую бы искру божественную, элукус. Душа – часть творения. Творение – это не элукус, она не Бог, оно не Бог. Также и душа – это не Бог. Большая ошибка считать, что вот в душе человека есть божественное, действительно. Такая из другой религии. Вот. Но, увы, так сказать, некоторые считают, что вот душа имеет эту божественную искру. Что душа действительно, так сказать, что вот стоит за этим понятием божественной искры, мы сейчас будем говорить спустя несколько минут. Что вот, в принципе, как было создано творение? Здесь есть проблема. В чем проблема? Аризал неоднократно говорил, излагал, что нешама человека получается как продукт зивук там наверху. Соединение он и она, вот, которые существуют наверху, их зивук, их соединение производит нешаму. Мы отсюда видим, что нешама, она производная как бы от самого Творца. Это непрерывный переход. Это не второй корень, это первый корень. Как это увязать с тем, что сказал Рамхаль? Это вопрос. Сам Рамхаль этого не касается, но из общих соображений можно дать такой ответ. Я сейчас скажу гипотезу, которая для меня базируется на, значит, для меня есть основания в этом учении. Здесь как бы у нешамы или у творения, верхних слов это творение, есть два аспекта. Один аспект, он диктуется этим вторым корнем, который создает «Ейшми-Айн». «Ейшми-Айн» означает по смыслу «нет предыдущей ступени». То есть функция как бы не непрерывная, как от первого корня, а разрывная. Если мы следим за первым корнем, то там непрерывное развитие во вкус идет. Это развитие кончается. Мир Творца завершен. Второй корень, он исходит от Творца, это тоже локус, но что он производит? То, что уже не локус, это скачок. В этом смысле ешь, получилось что-то, но мы не айн. Нет предыдущей ступени из этой области, из области творения. Вот смысл этого термина. Так вот, в создании нешамы оба корня имели место. С точки зрения вот этого второго корня получилась вещь, которая вне творения, вне сочетания Творца. Она принадлежит творению. Это внутренняя часть творения, не внешняя, а внутренняя. Но это, конечно, не Творец. Что свойство этого второго корня – создавать то, что не элоукус. Это вот что стоит за тем, что Бог все может. Он действительно все может. Он нас мог сделать. С другой стороны, у нешамы есть в ее создании участвовал, как говорил Аризал, и вот этот первый корень. Что он достиг? Как эти два корня вместе могли так и соединиться? За счет того, что присутствовал первый корень, есть двикут между нешамой и уже вот этим первым корнем. Двикут. Как бы есть область, в которой они сходятся. Нешама может оттуда получать питание, вот от этого корня. Так вот можно объяснить эту концепцию согласования Аризал и Рамхаль. И здесь вот, если уж говорить о божественной как бы искре в душе, то это не то, что действительно Бог присутствует, хас ушолом. Вот концепция двейкут, питание вот того первого корня, она здесь имеет место, через это место двейкут. Как это получилось? Это опять-таки Творец все может, он может соединить эти два корня вместе тоже. В одном действии. И тогда получается существо, нешама, которое с одной стороны не он, с другой стороны может питаться от него. Нейко при ее создании участвовали оба корня. Но дальше в этих же терминах понимание, это когда нешама, когда она рассматривает объект, предмет, явление, оба эти корни привлекают к себе. И тот, который, так сказать, в творении, создание творения от этого второго корня, и первый, который уже идет от элукус. Оба эти питания в нее приходят, да, максимальное понимание. Ну, bottom line, коротко говоря, очень коротко, понимание тогда связано сверху. В той или иной степени, да, приходит понимание. Значит, вот к чему мы пришли. Понимание зависит от развития нешамы, на каком уровне нешама находится. Ясно, что когда человек рождается, его уровень понимания слабый. Нешама не развита еще. Душа так сказать, находится в состоянии весьма-весьма приземленном. И душа, она не имеет возможности так сказать, понимать хоть на каком-то уровне. Дальше проходит время. Он уже умеет решать задачки. Еще время проходит, он уже доказывает теоремы. Потом получит степень, он растет в понимании. Значит, в то же самое время, если мы говорим о понимании внутренних сути вещей, то есть понимании нешамы, он, конечно, поднялся человек от того уровня, в котором находился в момент рождения и первых 2-3 лет жизни. Но вот на сколько ступеней он здесь поднялся? Эти два восхождения, они, в общем-то, могут действовать параллельно, не пересекаясь. По одной линии он может продвигаться, а по второй быть на уровне вот первоклассника или второклассника, или там детский сад, понимание того, как мир устроен. Это сплошь и рядом встречается. Так вот, значит, сейчас перед нами стоит вопрос увидеть, что влияет на понимание, вот на эту вторую линию, на понимание сути, как бы. От чего это на самом деле зависит? Для этого мы обратимся к Геморе. Гемора Гетин. Это Нунтес Нунтет Амуталов. Гемора разбирает вопрос о покупки. В каком возрасте человек может покупать или продавать вещь, чтобы эта продажа или купла считалась, так сказать, законной? Например, если 5-летний ребенок продаст книгу кому-то, но родители могут прийти к тому человеку и взять книгу назад. В этот момент ничего не произошло. Разум ребенка не был развит на то, чтобы продать книгу. Ему сказали: вот тебе конфетка, дай мне книгу, он поменял. Эта покупка не признается и аннулируется. Человек может взять назад эту вещь. Ну хорошо, в 5 лет нет, в 6 как? С какого возраста на самом деле считается продажа продажей, покупка покупкой? Ну, известна галаха, 13 лет для мальчика. 13 годам считается, что человек подрос для того, чтобы оперировать уже вот этими вещами, купить-продать. Разум дошел до этого, он теперь уже не котан, или как здесь катан говорят, катан, а там котан в Европе. Раньше говорили, чем в Израиль приехали. Я говорю себе котан, я буду и так, не важно. Котан или катан. Ну, вроде все понятно. Но, с другой стороны, у меня вопрос здесь. А почему у девочки с 12 лет возраст бат-мицва, что, она умнее, чем мальчик? Это интересный вопрос. Я не скажу, что умнее. Вот если посмотреть, так сказать, что в мире происходит, то выглядит наоборот. Мальчики обычно умнее. Правильно? Правильно. Я показал на определенную часть присутствующих. Вот. Отвернулся к другой части специально. Но вот мой опыт тоже это показывает. У меня 6 внуков, 3 мальчика. А, 7, да? Хорошо. Еще и лучше. Значит, 3 мальчиков и 4 девочки тогда. И я скажу, что каждый из них, из этих троих, умнее, чем девочки. Для своего возраста определенно. Так почему же закон такой? На самом деле, этот вопрос интересный. Кто умнее? Это махлокес в Геморе Нида. Это Мем Хей Амут Бет. Махлокес Таноин, спор Таноин. Раби, это Раби Иуда Ханоси, автор Мишнайот, он говорит, что мальчик умнее. Девочка умнее. А Раби Шимон бен Лозер говорит, что нет, мальчик умнее. Раби Иуда Ханоси приводит подтверждение с Хумаш. Он приводит пасук. Вейвен Ашем Элуким Эсхацейла Ашер Локах Мин Хадом Лейша. Еще этот пасук, который говорит, что построил Ашем Элуким из цейла, это вот то, что он взял из человека, эту часть определенную. Некоторые говорят, ребро это спор в Геморе, что на самом деле было. Неважно, цейла вот это, которая взяла человека и построила вот женщину. Так Раби Иуда Ханоси говорит, что вот из этого пасук мы видим, что женщина умнее мужчины. Как мы это видим? Сказано в Ивен «построил». Глагол «бойно» – «строить». Какое-то необычное слово для создания человека. Можно было сказать глагол «осо» – «сделал». Или «йоцар» сформировал, или «боро» сотворил. Вот обычно слова, которые при сотворении мира использовались. А тут вдруг Вейвен построил. Почему Хумаш использует этот глагол? Раби Иуда Ханоси объясняет. Глагол «бойна» имеет тот же самый шореш, корень, как «бина». «Бина» — это понимание, разум. И он говорит, «иша» имеет «бина» и «сейра». И тейра. Дополнительное понимание по отношению к мужчине. Откуда мы знаем? Из пасук. Ну, что считает Раби Шимон бен Лозер? Он считает, что мальчик умнее. На чем он основывается? Что он делает с этим пасук? Ну, он этот пасук, Гемора говорит, использует для другого, но в принципе он не спорит с Раби. С Раби. Он считает, да, по природе женщина умнее. Но мальчик, он ходит в ешиву. Хейдер, он учится больше, развивается больше. Поэтому он, так сказать, на каком-то уровне он начинает опережать уже. Он умнее. И поскольку мы говорим не о трехлетнем, не о пятилетнем, то к тому моменту, когда идут эти покупки, уже он становится умнее. Но по природе он, так сказать, по природе он меньше, чем Иша. И вот здесь как раз проблема, это очень странно. Что практика говорит про другое. И если начать немножко думать, то станет это достаточно очевидным, что это на самом деле в природе Иша была бы умнее. Но пусть она изучает Тору, ей карты в руки, так? А мужчина пусть посуду моет. Или там что-то еще. Рожать он не может, но, по крайней мере. Значит, ясно, что, ну, для меня, по крайней мере, так оно устроено, что раввины, они все из мужчин. Моше Рабейну, Ципора, она Ципора. Авраам Авину – это Авраам, а Сара – это Сара. Это разница большая в плане понимания. Как же понимать тогда махлоки становим? Противоречит жизни. Но каждый раз, когда мы видим, что Тора не совпадает с нашими представлениями, надо менять взгляд. Понять получишь, что Тора на самом деле имеет в виду. Вокруг чего на самом деле идет спор у Таноем? Значит, надо знать, что они обсуждают вопрос Мишны, который говорит про недорим, про обеты, недер. Вот в этом ключе и надо смотреть на этот спор. Не вообще, кто умнее, а вот в этом смысле. В плане недер. Что такое недер? Недер – человек берет на себя какое-то обязательство. Я, например, отказываюсь от мяса, если будет то-то, то-то, то-то. Это как бы насколько человек может совладать со своей природой. Отказ от чего-то. Чему ему, что ему хочется иметь. Ущемление себя. За счет принимания какого-то решения на уровне разума. Но в этом смысле, кто сильнее, тут уже вот махлокис. Женщина, она как бы в смысле природы имеет другое отношение к природе. Помните цикл «Он и она»? Мы говорили, в чем разница между Иша. Она связана с материальным миром по своим каналам. Более глубоко, чем Иш, чем мужчина. Вот это здесь и сказывается. Речь идет не просто о разуме, а разум в рамках природы. Это уже другой вопрос. Точно так же и покупка, купли-продажи. Там надо иметь большое, так сказать, знание о чем-то, большой сообразительности. Надо просто знать место вещи, ее ценность, как оно соотносится с другими вещами. Это материальное существование вещи в мире. Вот и все. В этом смысле, значит, девочка, она женщина с 12 лет, мужчина с 13. Мы здесь говорим не о самом разуме, как таковом, а разум в рамках природы. Вот тут женщина имеет приоритет. Ее соприкосновение с природой по природе, значит, более, так сказать, совершенное. Это и значит бина и сейра, дополнительный разум. Посмотрите на пост, на пасук. Взял это цейло и из него сделал, как бы перестроил. Эта идея есть. Взял материал, который был природу, вот этого цейла, и начал что-то из него создавать. Не отталкиваясь здесь от разума, а идем от самой вещи, из которой что-то создано. То есть подтверждение, которое Раби Йоханнес привел, оно как раз и подтверждает эти идеи. Не вообще разум, бина, понимание, а то, которое связано с тем местом, откуда произошло. С природой, с материальной природой. Тут она сильнее. Бина и сера в этом смысле только. Это, кстати, вот один из примеров, когда мы слышим что-то, у нас совсем другие идеи в голове. У кого-то гордость появляется, у кого-то обида появляется. На самом деле, какое имеет в виду, совсем другое. Если узнать, что они имеют ни гордости, ни обиды, так устроено. У каждого свое. Каждый получил свое от природы, от Хакодеш Боруха. Так, значит, так вот, значит, продолжим изучение Гемора Гитцин. Мальчик, покупка, продажа с 13, девочка с 12, значит, разум должен дойти до какого-то уровня. То он может, так сказать, преодолеть как бы свою природу и уже давать правильные оценки вещи. Это с точки зрения Торы, Хумаш. Рабоны пошли на послабление. Они сказали, моложе тоже годится. Ну, со скольки, в Геморе разные мнения, Рамбам дает псак 6 лет и выше, но человек должен быть проверен, действительно ли его разум дошел до того, что он может понимать вот эти вещи. Только после тщательной проверки, если же на таком уровне, значит, что он может это сделать, тогда его покупка считается покупкой, продажей, и она уже невозвратима. Это как взрослый продал. Почему рабоны сделали такое послабление? Из-за чего? Гемора объясняет, из-за чего. Представьте, что вот он сирота. Родители умерли. У него есть корова, там еще что-то, вещи какие-то. Ему надо кушать, он не может пойти работать. Ему надо продать что-то, купить что-то. Ему надо жить. Поэтому рабоны пошли на послабление. Если он к его разуму удовлетворяет этим требованиям купли-продажи, пожалуйста, будем считать, что он тоже имеет право на это. И это стоит. Дальше Гемора задает вопрос. А если была ошибка в стоимости при продаже, при купле-продаже? Ну, забудем на некоторое время про котан, про маленького. С большими два человека, один продал другому что-то. И один, скажем, переплатил. Есть как бы стандартная цена на рынке этого продукта. Он переплатил. Или другой, значит, продал по цене, которая ему невыгодна была. То есть я занизил цену. Либо в ту, либо в другую, либо в сторону продавца, либо в сторону покупателя, это ваша ошибка. Как быть в такой ситуации? Аннулируется продажа или нет? Ну, если они заранее знали, что здесь есть расхождение, то, конечно, продажа купли стоит. Например, вещь стоила, ну, скажем, 100 долларов пусть, а он говорит, я тебе заплачу только 20 долларов за нее. Говорит, нет, не хочу. Не хочешь, надо, я не буду платить. Ну, ладно, согласен. Если они заранее знали про это расхождение и пошли на это, то, конечно, продажа стоит. Возвратить нельзя уже ничего. Но если они не знали, как тогда быть? Ну, тут закон такой. Все зависит от того, насколько произошло расхождение. Если это расхождение незначительное, на копейку или на гривенник, то продажа будет стоять. Ее нельзя вернуть уже. Но если расхождение достаточно большое, тогда считается мэкахтоус, продажа по ошибке, и она аннулируется, вещи, деньги возвращаются назад. Каков размер этой ошибки, этого расхождения? Ну, рабоны установили такой закон. 1/6. Если ошибка была в расхождении больше, чем 1/6, то покупка аннулируется. Если меньше 1/6, она сохраняется. 1/6 от стоимости самой вещи. Не от того, сколько было продано, а от стоимости самой вещи. Почему, если меньше, чем 1/6, незначительное расхождение аннулируется? Объяснение такое дается. Михила было прощение. Человек обычно, если расхождение не очень большое, он скажет, ну ладно. В конце концов, если он при этой продаже действительно был так, хотел идти вот на истинную цену, ну пойди узнай, какая цена. Потом иди в магазин покупать. Но если он заранее покупал, и ему как бы не поинтересовался, какая на самом деле цена, ему это было так не очень уж важно, он готов был небольшое расхождение простить. Поэтому расхождение в цене 1/6, она считается, что как будто стоит. То есть продажа стоит, и она не возвращается. Так вот, Гемора задает вопрос. А если это был катан маленький? Насколько вот это расхождение должно быть, чтобы покупка считалась покупкой? Почему Гемор это спрашивает? Почему не оставить ту же самую 1/6? Чем катан отличается от года? Маленький от большого, взрослого? Ну, идея, по-видимому, вот какая. У маленького, пусть ему там не 5 лет, конечно, лет, но 10 лет все равно, у него есть желание природное получить. Поешь суп. Не хочу, я не люблю суп. Это ему папа говорит. Поешь суп. Он говорит, я не хочу. Послушай, я тебе куплю машинку. Давай тарелку супа. Он ест, 2 тарелки может съесть. Почему он хочет получить машинку? Вот учитывая эту специфику разума, а что значит здесь специфика разума? Как бы природа получить, схватить себе у маленького, опережает разум, перевешивает, пересиливает. Вот за этим стоит этот вопрос. Ошибка взрослый, когда продает ребенку, он, зная его природу, может пойти заведомо на искажение цены, пусть даже в размере 1/6. Он знает, что вещь стоит не столько, а меньше. Он специально назначит цифру такую, чтобы по закону стояла, это будет входить в рамки 1/6, а ребенок на это пойдет, чему хочется. Хотя он, в принципе, понимает ценность вещи, но у него природа такая, что ему хочется. Отсюда и вопрос геморрой. А какая грань для ребенка? Может быть, это не 1/6, как для взрослого, а, скажем, 1/10. Если погрешится 1/10, ну пусть продажа стоит. А если больше, чем 1/10, для ребенка уже бракуем такую продажу, что можно им сыграть на природе ребенка. Это вопрос геморрой. Ну, геморрой дает ответ 1/6, такая же. Очевидно, когда будут проверять ребенка, его на это тоже проверят, протестируют. Насколько он понимает вот эту разницу в цене. Это будет входить, по-видимому. Дальше Гемора ставит следующий вопрос. Абая спрашивает это. А как быть с подарком Матона? Если Катан подарит Матона подарок другому человеку, стоит эта продажа, этот подарок или нет? Или считается, как будто не продал? В чем природа этого, в чем этот вопрос? Ну, здесь есть две стороны. С одной стороны, подарок – это как продажа, только без денег. Что такое продажа? Вещь из одного владения переходит к другому. Продавец раньше имел эту вещь, теперь она шла к покупателю. Также и подарок. Я имел эту вещь, теперь дарю другому. Вещь переходит только что без денег. Поэтому если разум есть у мальчика на, там, или у девочки на продажу, мы проверили, подарок тоже самое будет. Это одна сторона. Другая сторона. Почему рабоны позволили, раввины позволили продажу для ребенка? В случае, что ему не на что жить, тогда ему разрешили это делать. Из-за этого вся причина этого закона, послабления, только из-за того, что нечего жить, не на что жить. В случае подарка, это причина совсем ни при чем. Он, наоборот, расстается с вещью за просто так. То есть, с этой точки зрения, подарку нет места здесь. Здесь есть две стороны. Это успели уследить? Известно, по одной стороне, почему нет, потому что по разуму он подходит, а с другой стороны, причины для этого послабления не существует. Ничего на этом деле не выигрывает ребенок. Ему это не нужно дарить, чтобы прожить. Это вопрос геморрой. И в геморре есть махлокис. Два мнения. Амароим высказали разные мнения. Давайте посмотрим. Первое мнение Рав Эймер. Он сказал, что Матона не признается. Если ребенок подарит подарок другому, это не считается как подарок и имеет право вернуть назад ребенку. Второе мнение Марбар Рав Аши, сын Рав Аши. Он говорит, нет, подарок стоит. То есть этот подарок, если он подарил ребенок, возврата никого не будет. Как покупка, как продажа. Что это махлоикс? Первое мнение Рав Эймер. Второе – сын Рав Аши. Рав Эймер сказал, что подарок не подарок, а сын Рав Аши сказал, что подарок – это подарок. Но люди не знают, кому следовать, какому мнению. Они пошли спросить у другого человека, который больше понимает. И они пошли к тому Рав Мордехай. К нему пошли. Но когда они его спросили, они перехитрили его. Они поменяли мнение. Рав Эймер, который считал, что подарок не подарок, они сказали, что он считает, что подарок – это подарок. А сын Рав Аши, который считает, что подарок – это подарок, стоит, они сказали, нет, он считает, что это не годится, это не подарок. По какой-то причине они изменили мнение, имена. И с этим пришли. И спросили. Какой ответ они получили? Давайте прочтем. Омрлахэм сказал им, «Зилу, Омру, пойдите и скажите, Лебар Мар, сыну моего учителя, Рав Мордехай был учителем Рафаши, учеником Рафаши. И, значит, он сказал, что пойдите и скажите сыну моего учителя, сыну Рафаши, Лавхохи Хаво, а вот, да, не такая была майса, не такое было действие. Сын Исламян говорит, что сын Рафаши не прав. Дальше он приведет пример, почему. Но пока вот он сказал, что сын Рафаши был, значит, он не прав. А именно подарок, это подарок, стоит подарок. И он привел майсу, которая случилась с его учителем, и что там произошло. И хаво кой мар, когда стоял мар, мой учитель, то есть Рафаши, Рафаши, кстати, он встретит Гемуры, это скопое замечание. Когда он стоял, одна нога его была на земле, а другая нога на ступеньке, лестнице, спросили мы у него про подарок. Матаноса май. Подарок катан такая. Будет стоять или нет? Вопрос был задан Рав Аше. И он ответил, подарок стоит. Мы видим, что вот, если катан подарит подарок, то это считается, Рабон признает этот подарок. Не надо возвращаться. Для чего мы рассматриваем эту историю сейчас? Не то, чтобы учить Галаху. Здесь интересны два момента. Первое. Почему они поменяли имена? Зачем? Зачем вводить человека в заблуждение, Рав Мордехай? Это один вопрос. И второй. Ну какая разница? Как были расположены ноги Рафаши? Одна нога на земле, другая на ступеньке, лестнице. Это ж какую роль это играет здесь? Зачем? Гемора сказала неспроста, уж наверняка неспроста. И имена были изменены тоже неспроста. Вот это два вопроса, которые здесь возникают. Это очень хорошо, потому что когда вопросы возникают, мы можем понять, что происходит. Первый вопрос. Ответ на первый вопрос. Почему они изменили имена? Но здесь могут быть два объяснения. Первое объяснение. Поскольку Рав Мордехай был сын, ученик Рафаши, если бы они сказали, что вот сын Рафаши выдвинул такую идею, что подарок, но он мог подумать, что, ну, наверное, мой учитель так же и считал, раз сын его так сказал, и склониться вот в эту сторону. С него как бы на его решение повлияло бы имя, которое участвовало в этом. Не то, что он специально хотел, как бы, а просто вот повлияло бы. Или другое объяснение. Может быть, он так рассуждал, что... Вернее, так те, которые поменяли имена, рассуждали. Но если этот Рав Мордехай был учеником Рафаши, наверное, у него была какая-то внутренняя привязанность к сыну учителя. Это естественно. Он его любил. И это могло повлиять на его решение. Ну, какая из точек зрения здесь имеет место, трудно сказать, Гемора не объясняет, но для второй точки зрения есть основания, потому что в другом месте, там, по-моему, значит, там Ахлокис Шмул с кем-то, я уже не помню с кем, и тоже пришли к Рав, и Рав тогда, и тоже поменяли вот так имена, и Рав там прямо говорит, скажите тому, кого я люблю, что в этом случае он ошибся. Сам Гемора прямо проговорил это. Или Раша это прямо проговорил. Тому, которого он любит. Не потому, что раз любит, так я так и решу. Не в этом его подозревали. А подозревали в том, что если у человека есть привязанность к кому-то, это уже как-то повлияет, скажется на его решение. Он примет решение, будет считать, что вот так оно и есть, но он не учтет, что-то повлияло здесь. Но чтобы это избежать, меняют имена. Не было предвзятости никакой, ни с какой стороны. Это вот ответ на первый вопрос, с которым мы видим, что Адас уже не ребенка, на его разум, на принятие решения, может влиять его природа, какие-то внешние параметры. Теперь второй вопрос, который возник здесь. Какая разница, как расположены ноги у Рафаши в этот момент? Одна на земле, другая на ступеньке. Вот. Объяснение такое. Земля – это символ, это символик уже материальности, материального мира. Есть небо Хашамами, есть эрец, земля. Природа, гуф человека – это символика земли. ступенька, лестница, это уже что уходит от земли. Поднимаешься над землей. Так вот, две ноги, одна на земле, другая на ступеньке, решение соответствовало обоим уровням. И с точки зрения природы, подарок ребенка стоит, и с точки зрения как бы разума, который не опирается на природу, тоже стоит. Вот в чем идея Гемары. Природа ребенка взять себе. Здесь наоборот, даришь. Она никак не помешает, наоборот. Если он решил подарить, значит, его душа, его разум действительно хотели отдать эту вещь другому. Чего? И внутренняя природа, наоборот, брать себе, а не дарить. Поэтому даже опираясь на природу ребенка, можно сказать, что подарок ребенка, конечно, стоит его. Полный даст на этом был. Никаких проблем с этим нет. А дальше можно возразить. Ну, бывают дети, которые от рождения любят дарить. У меня вот внучка, одна из них, так ей подарить доставит большое удовольствие. А нет никакой противоречия, что наоборот даже. И природа ее такая, что давать. Это вот то, что одна нога стояла на земле. С точки зрения природы, галаха такая, что подарок подарком. Но с другой стороны, ну хорошо, природа природа. Но с другой стороны, закон есть закон. Причины-то нет для того, чтобы давать послабление в подарки. Это не то, чтобы жить. С этой точки зрения как? Вторая сторона. Вот вторая нога у Рафаши стояла на лестнице. Именно с точки зрения закона тоже можно дарить. Почему? Ну, наверное, он рассуждал так, по-видимому. Гемара не проговорила, но очевидная мысль здесь о том, что не сделали различия. Если уж можно продавать, а подарок – это то же самое продавание, только без денег, не будут делать различия раввинов. Что если сделать различия, люди будут спрашивать, что это у них такое творится у раввинов? Продажу можно, а подарок нет. По сути, это одно и то же. Поэтому нет никакого различия. Это две ноги, которые стояли на одна на земле, другая на законе, как бы на ступеньке. О чем говорит эта Гемара? С разных точек зрения, что даст человека, когда он принимает решение, зависит от его природы. Мы говорили, что мешает развитию. Он научился решать задачки. Человек теорема доказывает, степень получил. Другая линия. Линия уже не сообразительности, а дат. Природа может мешать этому развитию по ступеням. Ну, дальше можно сказать, ну хорошо, вещь достаточно очевидная, что да, зависит от природы. Надо приходить на занятия, надо было тратить полчаса на изучение Гемары, верно? Если бы я с самого начала сказал, что да, зависит от природы, все бы согласились с этим. Что мы достигли в результате изучения? Потратили минут 20. Ну, нам было интересно, я надеюсь. Мне, по крайней мере. Ну, а для чего? В чем польза-то? Результаты заранее так было известно. Большая разница. Большая разница. Два пункта. Первый пункт. Я знаю, что да, зависит от природы. И вот мне надо принять какое-то решение. Я принимаю решение. Это знание о том, что да, зависит от моей природы в этот момент, это где-то находится там на третьем плане. Я принимаю решение все. Абстрактно я знаю, что да, надо так проверить свою природу, не повлияла на этот момент. Но если я изучал Гемору, внимательно изучал, тогда вот это соображение, что природа влияет на дат, она будет не на третьем и не на десятом плане. Она будет передо мною. Она как бы уже будет в моей голове. Я привнес ее на первый план. Я уже буду учитываться. Это вот первый пункт. Второй пункт. Да, да, зависит от природы. Но вот эта грань зависимости может быть весьма-весьма тонкая. И проследить ее может тот, который воспитал свой дат, свой разум, на изучение Геморы. В частности, вот этой. Он видит, какая разница тонкая существует. Поменяли имена. Одну ногу поставили туда, другую сюда. После того, как разбираешь эти тонкости, ты видишь, насколько тонка грань. Как это тонко может сработать, и попадешь в капкан своей природы, когда принимаешь решение. Талмид Хохам должен был ответить на вопрос. Специально поменяли имена, чтобы что-то не повлияло. То есть будешь себе гораздо более требовательным после изучения. Одно дело знать просто абстрактные вещи, а другое впустить и пропустить через свой разум это. результат принципиально разный. Что-то мы видим о том, значит, про Даат Коттон, что про Даат Коттон и что вот разум человека, даат его, зависит от его природы. Так Талмуд смотрит на вещи. И с этим, Рух Ашем, есть проблема. Почему я рад, что есть проблема? Понятно почему. Почему можно больше понять сейчас, в чем проблема? Значит, если мы посмотрим, как слово «котом», которое характеризует дат человека в геморе, именно разум характеризует, его зависит от природы. Как этот термин «котом», «катан» употребляется в Танах, Кумаш, мы видим очень странным образом. Например, Ривка говорит в той истории про Брахот, она сообщила Якову, сыну младшему, Абен Катан. Кумаш связывает по какой-то причине Якова Вину. Говорит, потому что он Катан маленький. Вообще, зачем она это сказано, сыну младшему? Якову сказала, и понятно, что он младше, старше, какая разница в этом смысле, в этом случае. Это дополнительная информация. Кумаш нас учит в этом случае, что Яков, он был Катан. Это странно. Яков был большой человек. Как его можно назвать Катан в плане духовном? То же самое сказано про Йосеф, что он младший был. Рубашку он сделал своему младшему сыну Яков сделал. Про Доид Хамелах сказано, что он тоже был Катан. Что происходит? Все люди очень большие. Про них говорится, что он был Катан, а не Катан. Маленький. Что-то интересный вопрос. И Аризал его ставит. Это не мой вопрос, Аризал этот вопрос поставил. И для ответа на этот вопрос он приводит Гемору Брахот. Ламуталов, Ламуталов. Да. Гемора обсуждает историю про Шмул Ханови, про пророка Шмул. Мы сейчас прочтем, что написано в Танах на этот счет. Ну, я не буду повторять, как Шмул был рожден. Хана, мать, пришла, делала молитву. Эли, первосвященник, дал браху. И получился Шмул. Так вот, пасук говорит. «И осталась жена и кормила груди сына своего, пока не выкормила его. Когда же вскормила его, то поднялась с ним, взяла трех быков и так далее». И перевела его в дом Господин в Шило. Отрок же был еще юным. Ну, был еще юным. Действительно, только кончил его кормить. Юный был. Следующий пасук. И зарезала быка, то есть сделали шхиту на этого быка, который она взяла, одного из трех. И привели отрока Кейли. И привели Шмул мальчика Кейли, предосвященнику. Следующий пасук. И сказала она, «Внемли мне, господин мой». Хана обращается к Хейли, «Внемли мне, господин мой. Дожива будет, доживет душа твоя, господин мой. Я та женщина, которая стояла здесь при тебе, чтобы молиться Господу об этом ребенке, молилась я. И исполнил Господь просьбу мою». То, чего я просил у него. Значит, это текст. Ну, вроде никаких здесь подводных течений нет. Никаких проблем нет. Все понятно, правильно? Никакого вопроса не возникает. Но у Гемора есть вопрос. Действительно, давайте подумаем. Зачем сказано в этом пасук, в этом отрывке, что сделали шхиту на быка, зарезали быка? Какая разница? Для чего? Это первый вопрос. Знаете, это не художественная литература, что здесь как бы рассказывается майса, которая была. Если сказано что-то, значит, по делу, значит, это важно. А для чего это важно? Это вопрос первый. Второй вопрос. Привели мальчика отрока Кейли, когда? Вот после того, как зарезали быка, в том же самом пасук. Пасук соединил две вещи вместе. Привод мальчика и то, что зарезали быка. Какая связь одного с другим? Третий вопрос. Что Хана говорит? Внимли мне, обращается к нему. И не просто напоминание, я вот та женщина, которая, что ты, мол, забыл, я тебе напоминаю. Это после будет сказано. Но с чего она начинает? Она его просит. Внимли мне. Это просьба о чем? О чем она его просит? В чем причина просьбы? Она его просит сразу после того, как написан тот странный пасук, провокая и мальчика. И вот после того пасука она стала его о чем-то просить. Вот три вопроса, которые здесь возникают у Геморы. Какие ответы даются? И для ответа на этот вопрос Гемора приводит пасук. Пасук из Хумаш Ваикра. Пасук говорит следующее. Вишахат эс бен абакор. И сделают шхиту, зарежут животное. Лефне Ашем перед Мизбех, там в том месте. Вихекриву и принесут бене Ахарон, каганим, священники, эсхадам, кровь, визарку и побрызгают эсхадам, кровью, алхам Мизбех, на жертвенник. И так далее. Что мы видим в этом пасуке? Сказано «вишохат», зарежут. Не сказано кто. Но последующее действие, с кровью связанное, с окроплением Мизбех и так далее, это уже делает каханим. И что мы видим из этого пасука? Что, значит, шхиту может делать не обязательно коин. Если бы шхиту обязан был делать коин, тогда надо было сказать «вишохат коин» и так далее. Но про Ханю сказано только потом. Что-то мы видим из этого пасука. Такой закон. Как Гемора здесь, значит, этим распоряжается? Давайте смотреть. Майса была такая. Значит, Гемора рассказывает, как было. Значит, последовательно ответы на эти вопросы. Почему сказано вот такое, что зарезали быка и привели мальчика? Почему такая последовательность? Гемора отвечает. Из-за того, что зарезали быка, поэтому привели мальчика. Не просто его представили перед Эли, а именно из того, что зарезали быка. Для этого пасук поставил их рядом. Зарезали и привели. И Мор говорит, вот в этом есть смысл. Эти два события связаны. Как? Как зарезание быка связано с тем, что его привели к Эли? Давайте смотреть. Мор говорит следующее. Омар Леху сказал им, то есть Эли сказал Каханию. Омар Лехем. Эли, да. Эли сказал им, «Кару Коэн, позовите Коэна, чтобы он сделал шхиту на этого быка». Это Эли сказал. И Шмул видит, что они стали искать Коэна, чтобы он сделал эту шхиту. И тогда он сказал им, «Ломалаху, зачем вы ищете этого Коэна, чтобы сделать шхиту?» «Шхита? Безор Пешейра». Шхина может делать не обязательно коин, как мы видели из этого посла. Это он сказал, зря ищите коина. Пусть будет человек, который умеет делать шхиту, и он сделает это. Что тогда случилось? Привели они его к Эли? Они его привели к Эли. То есть вот в чем причина. Они его привели к Эли из-за этого, это из-за этой майсы, которая была, из-за шхиты. Поэтому посуд заставил сделать такую последовательность. Омрло сказал ему Эли, «Минолоха, откуда ты это знаешь, что можно делать шхиту без участия коэн? Любой человек может делать шхиту. Кошерно». Омрлей сказал ему Шму, Эли, и вот он рассказал эту драшу, которую мы с вами рассмотрели. Ну, привел этот пасук, как он его объясняет. Что дальше последовало? Значит, Эли ему сказал, «Неймар шапир ка омрат». Слова хорошие ты произнес. Это очень хорошо, что ты сказал. Я согласен с тобой. Миху, однако, море халоха бипней рафхат ад. Ты учишь халоху перед своим рэбе. Викол хамори халоха бипней раба. И каждый, который учит халоху перед учителями словами своего рав халахе, тот не знает, он его учит. Лахе хайф миса, он заслуживает смерти. Имеется в виду смерть бедей шамай. Не здесь на земле, что его надо там убить, а Слушайте, смерть бедей шамаем, то есть над ним сверху должны так что-то сделать, что либо жизнь его укоротится, либо еще что-то случится. Какая-то кара должна прийти сверху. Вот то, что Элис сказал. Тогда Ханна, видя вот такое происходящее, что происходит с ее сыном, с этой историей, она стала ему говорить: «Внемли, господин мой», и стала просить за него. «Я та женщина, которая молилась Богу, он мне сделал этого сына, ты хочешь сейчас укоротить его жизнь, дать на него клоу?» Вот объяснение всего, что здесь произошло с точки зрения Немура. На все три вопроса, которые стояли перед нами, мы ответили. Здесь возникают три вопроса. Первый вопрос самый главный. Я думаю, что у всех он возник. Мальчику, сколько ему? Раша объясняет, 2 года. Как он мог такое вообще все сделать? Так объясняет пасук. 2 года человек. Ребенок. Котан, катан. Второй вопрос. Почему Эли услышал такую хорошую, так сказать, драж и дал ему проклятие в этот момент? Третий вопрос. Самый пелос, самый странный, как бы. А что, он первосвященник, знал такой элементарный галахи? Он же первосвященник. Он не знал, что щиту может не обязательно такое делать? Вот 3 вопроса, которые здесь возникают. Начнем не с главного, что в 2 года человек такое сообразил, а с тем 2, 2 и 3. Значит, почему Эли решил дать вот такое проклятие мальчику? Он видел явно, что перед ним что-то очень-очень специальное, вундеркинд. Разум, которому можно только удивляться, это чудо. Но в этом опасность. Он использует разум неправильно. Учит раба своего. Когда вот такое большое, такая большая сила попадает в руки человеку, который не умеет ею управлять, нельзя давать. Нельзя давать пистолет ребенку. Нельзя подпускать атомную бомбу, там, этот курок на атомную бомбу к террористам, экстремистам. Нельзя. Вот он дает ему клоу. Дальше другой вопрос. А как же он не знал сам этой галахи? Здесь ответить можно так. Не все первосвященники, не все кахани были талмиды хахуми. Это Гемора сама про это говорит. Были первосвященники, которые знали Тойру, а были те, которые нет. Так они поступали. Но они поступали, они видели, как их отец поступал, как вокруг поступали, так и они поступали. Они не нарушали закон. Он видел, Эли, что вот его предки всегда происходило так, что шхита, а, пожалуйста, Коэн делает ее. Он считал, что так и должно быть. Дальше, значит, когда он увидел драж такую, он согласился с этим. Но сам по себе факт, что он не знал, вот он неудивительно на самом деле. Может человек исполнять правильно галаху, но не знать столько закона. Это сплошь и рядом встречается такое. Ну, а теперь главный вопрос. А как же так? 2-летний ребенок такое выдал. Аризал дает такое объяснение. На первый взгляд объяснение может показаться поверхностным. Я не завидую тому человеку, который даже в голове своей допустил такую мысль, что Аризал дал поверхностное объяснение, только чтобы подогнать, связать концы с концами. И мы видим, что это не поверхностное объяснение. А здесь как бы глубокая вещь открыта, и ее глубину мы так отчасти увидим. Он сказал так. Когда нашама приходит в тело, она приходит как бы не в своем завершенном виде. Чуть-чуть приходит от нефеш. Поэтому человек ничего не понимает, когда родился. Дальше происходит рост. Не только физический, но и рост души. Все больше и больше часть нефеш пробуждается в человеке, открывается в нем, приходит в него. Человек умнеет. Дальше он говорит так. Про некоторых больших цадиким, праведников, известно, что вот та первая душа, которая к ним пришла, вот тот уровень души, самый первый, который пришел, он уже был велик. Иногда такое бывает. И это как раз тот самый случай. Эта душа, которую Шмуэль получил от рождения, она уже была предназначена для того, чтобы понимать. Примеры, кстати, из недалекого прошлого, вот Веленский Гаон, например. У него было прекрасное понимание, когда он был еще маленьким. Это известно. Не история многих-многих веков назад. Это известный факт. Почему? Откуда? Откуда он знал все это наизусть? Откуда он понимал это? Изначально получил такую душу. Дальше Аризонт говорит, душа растет. У этих больших праведников есть вот этот начальный уровень, который на этом начальном уровне совершенен. Но дальше есть следующий уровень и так далее. И на своем уровне они поднимаются очень-очень высоко. И дальше он приводит примеры этих нешамот, опираясь на гематрию. И с гематрией можем понять, в чем здесь суть. Давайте сейчас будем заниматься арифметикой, гематриями. Первый он берет имя Моше Рабейну, Моше. Значит, гематрия имени Моше, мем это 40, шин 300, и хей это 5, 345. Дальше он говорит, что это число получается следующим образом. Если взять имя Элоким и просчитать гематрию, получится 86. Если 86 умножить на 4, получится 344. Это еще не 345, но если добавить единичку, тогда уже получится 345. Что вот он добавляет единицу и считает, что имя Моше получилось из имени Элоким. Вот таким вот именно образом. Какое право имеется на прибавление этой единицы? Это интересный вопрос, на который можно дать два ответа. Что это правило прибавления единицы в гематрии сплошь и рядом. Только ее не должен делать человек, который живет со стороны и считает числа. А он человек делает, который понимает вещи. Для понимающего, для знающего, специалиста, вот как это работает. Почему можно прибавлять единицу? Две идеи за этим стоят. Первая идея. Есть такое понятие, как части, из которой складывается целое. Так вещи состоят. Ее можно разделить на части. Как характеризовать эту вещь? Есть одна часть, вторая, третья. Вот их все вместе сложить там, или примножить. И потом появляется некое новое существо уже. Все вместе. Все то же самое, но взятое вместе. Это взятое вместе есть прибавление единицы. Это как бы объединяющее начало, объединяющая единица. Когда вместе, то получается же одно, единица. Вот она и добавляется.
Ну, 4 можно.
Так, это вот одна идея прибавления единицы. Вторая идея такая. Пример тоже. Я, скажем, говорю, через 10 минут начнется занятие. Это не значит, что ровно через 10 минут. Может, через 9, может, через 11. Где-то близко в районе 10. Когда говорят, не имеют в виду вот тык-в-тык, в точности 10. В духовных сферах также. Вот в этой духовной сфере, которая выражается гематриями. Когда говорится какое-то число, имеется в виду, определенная погрешность тоже может быть с точностью до единицы. Ну, вам может показаться это странным, но если знать вот эти духовные области, как они работают, там это нормально, это принимается там. Когда близость между двумя объектами и по гематрии это близко, но разница в единицу, считается, что да, они общие. Так же, как 11 можно назвать 10, или 9 назвать 10, так и там. Два разных объекта описываются близкими гематриями, у них есть общее. Они похожи. Разница только в единицу. То есть духовный мир так устроен, что если разница в единицу, они действительно похожи. А два уже нет. Это правило, прибавление этой единицы. Чем просчитали имя Моше, оно связано с числом, с именем Элоким. Другое имя, Яков. Гематрия 182. Аризал считает так. 86 умножить на 2, то есть гематрия Элоким умножается на 2, получается 172. И дальше прибавляется 10. Почему прибавляется 10? Потому что имя Элоким состоит из двух букв, из пяти букв. И мы считали его дважды, поэтому прибавляется 2 по 5, то есть 10. Получится снова 182. Оказывается, имя Яков, оно тоже связано с именем Элоким. Имя Довид. Довид Хамелах. Гематрия 14. Как 14 связано с именем Элоким? Как 14 можно получить из 86? Это непонятно. А Визал получает. Посмотрите как. Напишем имя Луки, не будем считать гематрию, а напишем его просто. Алеф, значит, ламет, хей, ют и мем. 5 букв мы их написали. Число 5 получили. Дальше мы алеф представим, как она читается. То есть не буква алеф, уже алеф, ламет, фей. Алеф читается как с этими тремя уже буквами. Алеф, ламет, фей. Итак, каждую букву, вторую тоже так распишем, третью, четвертую, пятую. Каждую распишем вот так. Тогда получится 13. Ну, такая роспись имени Луким дает число 13. Если мы добавим вот эту объединяющую единицу, как бы не порознь будем рассматривать 13 букв, которые получились, а уже все вместе, тогда получится гематрия имени Давид 14. Имя Давид тоже связано, выходит, с именем Луким. Имя Йосеф. Оно тоже, как вы догадались, будет связано с именем Луким. Каким образом? Имя Йосеф имеет гематрию 156. Как оно получается из Луким? Чем мы поступим так же, как мы считали имя Давид? Только еще продолжим на одну ступень. Дальше. У нас сначала 5 букв мы расписали, как они пишутся, каждый из них. А потом вот из этих 13 мы сделаем следующую ступень. Каждую из этих 13 тоже будем расписывать. Каждая какая из них пишется. Понятно это? И тогда вот мы все просуммируем. 5, 13 и вот этот оставшийся хвост. В сумме получится 52. Кто хочет, может провериться дома. 52. Дальше, если мы 52 умножим, это уже 52, оно связано с именем Луким, только вот таким вот образом. Если мы теперь это имя Луким вот таким образом написанное помножим на 3, получится 156, и матрия имени Йосеф. Мы видим, Йосеф тоже связан с Луким. 52 на 6, на 3. 52 на 3 надо множить. Если на 6, на 3.
На
3, да, правильно?
На 3.
Так. И вот мы видим, что праведники эти, Моше, Яков, Давид, Йосеф, все их имена связаны так или иначе с именем Элоким. Дальше может возникнуть вопрос, а почему именно на 2 надо умножить, почему на 3, на 4 или вот так? Здесь тоже два ответа. Первый ответ. За каждым счетом стоит какая-то идея. Если мы расписываем вот таким образом, специальное духовное преломление этого имени Луким, которое, по-видимому, связано с именем Давид и Йосеф. Или умножение на 2, или на 3, или на 4. Разные идеи за этим стоят. За каждое умножение стоит своя идея. Это один ответ. Второй ответ. Может быть, не обязательно так, но Умаш знает, Акудеш Борух знает, что имя Майше связано с именем Луким. Эта связь есть. Она прочитывается вот таким образом. Хорошо, вот это вычисление умножения 4 показывает эту связь, что она есть. Давид и остальные также. Умаш важно показать саму по себе эту связь. Как это считалось? Перемножением или вот таким вот росписью имен? Это уже не важно. Главное показать, что она есть. Потому что на самом деле имя Маше мы считаем по-другому, другую гематрию. Получим другую совсем идею. Как уже это имя связано не с именем Луким, а связано с именем Маше. И поскольку Творец захотел связать это имя Маше и с именем Луким, и с именем Маше, ну вот с Луким мы можем таким образом подойти, с Маше по-другому подойдем к этому числу, 345, по-другому. Важно показать просто связь. Это второй ответ. Но как бы там ни было, в гематриях прослеживается связь этих нашамот, специальных нашамот, которые Аризал говорит, что они вот изначально были созданы так, что они были совершенны, за счет чего, что и гематрия связана с именем Луким. Моше Рабейну с самого начала пришла в мир и дома светился, свет пошел, Хумаш про это говорит. Специальная нашама была. Почему связан с именем Луким? Вот объяснение Аризал. И дальше он приводит гематрию слова «котон», «маленький». Гематрия слова «котон» – это 159. Он расписывает ее так. Это вот 52, которые мы получили, когда считали имя Йосеф, умноженное на 3 – 156. А дальше надо прибавить количество букв в слове «котон». И получится 159. То есть само слово «котан», она получает «катан». Получается из имени Луким. 52 – это имя Луким, вот так расписано, умножаем на 3 и прибавляем количество букв в этом слове. И мы видим, сама концепция «катан», как она используется в тонах, связана с именем Луким. Не так, как в Талмуд. Там она говорит о развитом разуме, который не зависит от природы. Здесь она говорит о другом. На самом деле есть пересечение, мы видим. Но в принципе, на первый взгляд, говорит о другом. Она говорит, что когда котан, то есть от рождения, от самого, у него уже нешама такая, которая связана с именем Луким, она совершенная в этом плане. Она уже воплощает вот этом ребенке, в этом мальчике, уже появилась эта концепция целым Луким. Образ Творца. Изначально. Об этом и говорит гематрия слова «котан». Связано с именем Луким. Поэтому, когда мы видели в Хумаше вот эту дополнительную информацию, Ривка сказала про Якова, что он Бен Котан. Хумаш нас учит в этом, что у него изначально была такая душа, которая отвечала этому имени Элуким. Она была совершенно изначально. Дальше есть рост. Она может расти и уже дорастать ступень со ступенью и дойдет на каком-то уровне до уровня уже Ашем. Юткей Гуфкей. Но это уже дальше. Но пока он вот так, еще маленький, он еще не дорос до того, но уже у него вот на этом начальном как бы уровне душа совершенная. Характеристика, в чем разница этого начального уровня от следующего, следующих. Разница между именем Ашем и именем Луким. Луким – это внешнее, Ашем – это внутреннее. Это как бы внешнее совершенство. В этом смысле это не противоречит Талмуду. Там тоже сказано «дат», который связан с природой еще. Это не внутреннее понимание, оно зависит от природы. Тогда он кто-то маленький еще. Так и здесь. Он совершенный, но он еще не постиг внутренних вещей. Вот на этом внешнем уровне сделать драшный посук – это совершенство. И, кстати, в этом его самом поведении Шму сказалось это внешность. Одно дело разобраться в тексте, разобраться в драш-хумаш. Другое дело сообразить, где правильно слово сказать или неправильно. Пусть это и правда. Это требует уже внутреннего соображения. Он сказал это перед своим рэби. Вот на это у него что-то не хватило, извиняюсь, ума. Этого внутреннего. И за это он получил наказание. Ментально. Ну, хана выпросила, что там еще было, мы не знаем. Но, во всяком случае, вот эта идея о том, что Аризал, о том, что приходят некоторые нашамот в этот мир изначально совершенными, именно на этом уровне Луким, мы видели с гематрией, из текста вот Брахот, Гемора Брахот. Это имеет место. Для чего Хагодыш Боруху так делает? Для чего? Значит, отсюда мы видим очень интересный момент в управлении миром. Оказывается, нужны нашамот, которые изначально совершенны. Это те нашамот, на которые он управляет, опирается в управлении миром. Все эти имена – Довид Хамелех, Шмул Ханави, Мойша Рабейну, Йосеф – это все люди, которые играли ключевую роль в его управлении миром. Мойша Рабейну в один народ из Мицраим. Шмул, ну, он был очень большой, он давал, Мелех поставил. И каждый из них – Йосеф, Давид – нужны специальные нешамот, через которые управляют миром. И с этим вот приходит такая мысль о том, что Хахамим говорят, что в любом поколении такое есть. В любом поколении есть 36 праведников, которые существуют. Ну, 36 надо понять буквально, что в другом месте говорят по-другому, же нет число 36. Но не в этом суть. Суть в том, что есть люди, которые скрытые, Мойша, Давид, мы про них знаем. Но есть нашамот, которые скрытые. Это большие нашамот, на которые Хакодеш Боруху опирается при управлении миром. Они необходимы здесь. И это есть в каждом поколении. Но это специальные люди. А в обычном случае человек Котан. Он Котан назван, так сказать, не потому, что вот он, у него душа изначально такая большая и совершенная, связанная с именем Луким, а потому что у него, так сказать, разум погружен в природу еще. Зависит, прочность идет в природе. Вот где тот механизм, который позволяет освободиться от этого? Расти по этим ступенькам. Не просто по линии доказательства теорем и степеней, а вот по этой линии. Об этом речь пойдет в следующий раз. Пожалуйста, какие есть вопросы?
Это получается, души, да? считать, что есть Гильгуль Нешамот или нет Гильгуль Нешамот. Вот эти души возвышенные, это новые души, чистые, да, получается?
Это другой же вопрос о том, нет, это не обязательно. Первый раз пришла, нет, об этом здесь речи не было. Дальше, еще вопрос.
Какая бы вкус в Румынии было у него, что он говорил, что не стоит продажа? Какое изображение было в том, что продажа не стоит?
Вопрос, почему Рав Эймер сказал, что подарок, не продажа, а подарок, катан не стоит. Я говорил, что там есть две стороны. Одна сторона, что нет причины для того, чтобы установить послабление искусства. Слушайте, я отвечаю пока. Значит, нет причины, почему идти на послабление. Вот, по-видимому, он этого придерживался. Раз нет причин, зачем устанавливаться? Установим закон, делаем послабление, когда есть для этого причина. По смыслу самого закона не место делать, давать ход подарку. Еще, пожалуйста. Ну что ж, сегодня, я вижу, некоторые утомились, некоторые выспались, наоборот. Значит, во всяком случае, мы поизучали гемору. Три геморы изучили сегодня. Брахот, Гетин и Нида. Изучили Аризал и продвинулись в этом направлении. В следующий раз, будем надеяться, мы будем продолжать. Всего хорошего.
Спасибо всем. Спасибо за терпение, за понимание. Я не знаю, что было, почему так получилось.